Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника, это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем говорить об иконах Божьей Матери. И вот сегодняшний рассказ об очень интересном таком образе знамения «Корчемное». То есть икона корчемная, то есть кроме того, что знамение этой иконы, мне еще прибавляется вот такое слово, корчемная. Да. Что это означает, батюшка?
Да, вот видите, такое вот, даже часто люди, услышав такое название, они приходят в недоумение. И мы тоже сейчас перед передачей буквально стали думать, рассуждать, смотреть. Сама по себе икона – это вариант именно знамения новгородской иконы. И надо сказать, что икона корчемная, она чествуется тоже в день знамения. То есть это по церковному календарю 27 ноября или по светскому календарю – это 10 декабря. И что же это за название такое? То есть у нас ведь есть, например, вот, ну, слова «кормчая книга», например. Ну, может быть, и есть какие-то отголоски.
Ну, там
конечно.
Кормчая, а здесь корчевная.
Корчевная, да.
Есть немножко другое уже, да, произношение.
Иностранные слова тоже вот автором, который описывает вот эту икону, приводится тоже. Но, тем не менее, вот вызывает изумление, что название она именно имеет, корчевная, от слова «корчма». «Корчма» – это русское слово. И, в общем-то, корчма – это как кабак, который можно прийти, выпить вина там или еще что-то покрепче.
А то вот есть... смысл какой, вот, так сказать, в этом вот названии? Значит, получается, что икона Божьей Матери, перед ней можно молиться, корчемная, перед ней можно молиться грехе,
винопитие,
да,
вот как бы вот избавиться
от страсти, винопития, да.
Да, и вот сама по себе она и приобрела именно такое название, потому что была явлена именно вот в таком заведении, питейном заведении. Вот питейные заведения, у нас сейчас тоже немало питейных заведений там и здесь, и даже вот бывает, мы переживаем даже, что их слишком много. И тем не менее, вот Дева Мария, как истинно любящая русских людей, матушка, чтобы спасать гибнущих, явила свой пречистый образ в корчме, в кабаке. Вот даже вот такое трудно даже себе представить, что человек, который стремится к трезвой жизни, как-то сторонится и не заходит туда, да и не должен даже заходить. Очень строгие правила в отношении духовенства существуют даже. Ну и вот как же это произошло, посмотрим, Валентина Федоровна, как произошло это явление. А дело происходило в Рязани. В Рязани жила вдова, и она была одержима недугом пьянства. Она настолько была одержима этим недугом, что в доме у нее практически все было продано. И она принесла в корчемницу икону Пресвятой Богородицы Знамения и просила за нее вина. Такое падение уже... Ну вот, а корчевник, в общем-то, был богобоязненный, подавшись уговору, взял святой образ и поставил на божнице. Когда вдова протрезвела и осознала свой грех, то собрала денег и поспешила к корчевнику, умоляя его отдать икону. Корчевник же непрекословие выполнил ее просьбу, однако, будучи богобоязненным, сколько мог, пытался ее вразумить. А вдова возвратилась в свой дом и поставила икону Пречистой Богородицы в переднем месте божницы, именно туда, где вот она была прежде. И вот дальше что происходит. А утром, когда она вот встала, восставшая от сна, решила сотворить молитву к Богу, то не увидела иконы и стала ее искать, но не нашла, сильно смутилась, и страх овладел ею. Ну, действительно, такое было сотворено, в общем-то, на уровне кощунства, и вроде бы даже и деньги она потом собрала, но все-таки Пресвятой Богородице было угодно как-то вот именно так, как произошло. И вот корчемник же пробудившись ото сна, тоже подошел к божнице, чтобы совершить утреннюю молитву, и, не веря своим глазам, увидел икону знамения.
То есть то, что он отдал, да, этой вдове, она вновь оказалась в него.
Она вернулась именно,
да,
туда, угу, пришла так вот. И вот подумал, что его отсутствие, а вдова опять принесла ее, то есть он думал, что она, эта вдова, принесла, стал узнавать у жены. Но когда услышал, что икона не от вдовы, никто не приходил, не была принесена вторично, изумился и с благоговением, глядя на икону Пречистой, недоумевал, что у нее пропала икона. Вот чрезвычайно удивлялся всему случившемуся, корчевник показал на икону, сказал вдовице, пришедшая, видишь, вот она, Матерь, Царица Небесная, сама спроси ее, как она стала здесь. И вот тогда эта женщина, подавленная стыдом и сожалением о совершенном деле, упала на колени и стала прощения просить у Царицы Небесной. В слезах возвратилась домой и не пила вина. Такой случай произошел. Видите?
То есть она все бросила с тех пор?
Да, бросила. Угу. Бросила с тех пор. Что вот интересно еще, видите, она в каком состоянии стала пить, оказавшись без мужа, предалась она вот этому. То есть она была тоже верующим человеком и богобоязненным, но вот до бесчувствия такого дошла в своей страсти. И здесь еще мы что видим, такой момент, даже приходится часто слышать, что значит, мужчине трудно от вина отстать, от винопития, а женщина говорит вообще, вот слышал такое, что женщина вообще не может как бы бросить винопитие, то есть она погибает даже.
Очень зависимая, да?
Да, очень зависимая. А здесь, видите, тоже милость вот этой Царицы Небесной в том, что она помогла вдовице, бросила пить, оказывается. Угу. Она глубоко раскаялась, глубоко сожалела, плакала свой грех, и вот, вот такое вот произошло дело. То есть это говорит нам о том, что как в скорбях нам надо стараться не заливать вином или еще какими-то способами выходить из этого состояния.
Из состояния скорби,
да,
такой беды.
Да. Беды какой-то, да, нам следует вот обращаться именно к помощи Господа, Царицы Небесной. Вот эта помощь осуществляется, причем даже она этого и не ожидала даже вовсе, даже не ожидала. Даже икона-то сама называется «Знамение». Знамение, этот образ, он известен с древних времен, но у нас это...
Что означает знамение?
Знамение, то есть это как бы, можно сказать, как милость Пресвятой Богородицы. Вот мы видим ее...
Она являет, да, нам какую-то милость.
Да, являет нам какую-то милость такую. Милость такую. Ну вот, видите, она изображена, как и все иконы, знамение, она таким образом представлена. Руки у нее воздеты вверх. То есть она в таком вот молитвенном состоянии, и на лоне у нее Спаситель, Господь Иисус Христос, Богомладенец. Это такая милость. Она действительно милость, вот если вспомним даже кратко другие знаменские вот образы, то в Новгороде, например, Матерь Божия спасла от нашествия соседей суздальцев, которые хотели поживиться богатствами Великого Новгорода. Вот. Потом еще впоследствии там тоже был случай, как один тоже ремесленник хотел воспользоваться богатой ризой, которая была на иконе, и, в общем-то, вот он хотел это поживиться, взять эту ризу, продать, и он ослеп, когда он это пытался совершить. То есть, ну и в данном случае то же самое, когда вот корчевная икона Пресвятой Богородицы. То есть у нас ведь почему люди начинают пить, потому что это же все под воздействием демонических сил, падших духов вот этих, которые стремятся человека обобрать, обокрасть его, погубить его.
Воздействовать духовно.
Да, воздействовать духовно. И вот и Матерь Божия являет здесь вот свою милость, свою помощь человеку, чтобы он не потерял образ Божий, чтобы вернулся к первозданной вот такой чистоте. Такое явление произошло. Ну и вот об этом слух о дивном перенесении иконы знамени из дома в корчемницу облетел город, и жители Рязани, рассказывается в описании иконы, жители стали приходить для поклонения в корчемницу даже. С этого времени корчемник зажег перед иконой неугасимую лампаду. Священник приходил, совершал пред ней молебное пение, И даже те, кто приходил в кочевницу за вином, сначала молились иконе Пречистой, клали в кружку деньги на покупку масла для неугасимой лампады. Ну, то есть, видите, тоже такие заведения, но тем не менее, ведь и вино тоже необходимо как-то для каких-то ведь и нужды для... У нас ведь и свадьбы, и юбилеи, там еще что-то. Видимо, это даже очень хорошо, чтобы мы не впадали в крайность какую-то, помолившись Пресвятой Богородице, чтобы все было благопристойно, чинно, хорошо, красиво. И вот из тех пор икона стала именоваться в народе Явленной Корчевной, и пребывала она в Корчевнице в этой до 1850 года.
То есть прямо вот в этом заведении она и пребывала, да?
Да, в этом заведении пребывала.
А потом что случилось?
Она была перенесена она была в храм в 1850-х годах. Это
тоже в Рязани же, да?
Угу.
А в какой храм?
Ну, Корчевницу закрыли, и вот возникла необходимость перенести икону в часовню даже. Вот с благословения Преосвященного Гавриила Городкова, архиепископа Рязанского Зарайского, икона знамени всенародно с крестным ходом была принесена из Корчевницы в церковь преподобного Семена Столпника, а наутро с молебным пением перенести в новосозданную часовню. И с этого времени празднование установилось именно 10 декабря гражданского календаря. Накануне к часовне совершался крестный ход для перенесения иконы в храм ко всенародному бдению. То есть она, обычное место пребывания было в часовне. Ну, как у нас и немало других икон, скажем, вот вспомним если Иверскую икону у Воскресенских ворот в Москве, тоже ведь в часовне и сейчас пребывает.
Ну, на какие-то праздники.
Да, на какие-то праздники.
Берут, допустим, да, там крестного. Для крестного хода, mm-hmm. там, да?
Да.
И где-то помещают в какой-то церкви, видимо,
вот
и богослужение.
Да, и это даже как-то ведь крестный ход, это особо такое моление, религиозное чувство возрастает. И далее рассказывается, что в 1848 году в Рязани распространилась губительная болезнь холера. Одержимые страхом внезапной смерти горожане поспешили в часовник иконе Богоматери Знамени Корчевной и с молебным пением стали обносить ее по домам. Вера в их милосердие и покров Пречистой не были посрамлены. И ни в одном из тех домов, где побывала икона, никто, за исключением двоих человек, не умер. В том же 1848 году случилась большая засуха. Земля высохла и глубоко растрескалась. Загорелся сосновый бор, стоявший от города верст 10 верст на 10, и гонимый ветром огонь быстро приближался и расположился около города селом. И вот пожар несся к части леса, которая специально сохранялась многие годы. Я владел один из знаменитых людей Рязани, и вот сообщили о приближении огня, и человек, от которому принадлежал вот этот вот лес, отчаялся во сине своего достояния, он взглянул на небо, увидел неподвижную тучу, и, значит, в сердцах воскликнул: «Мати Божия, для тебя все возможно на земле. О, если бы какая-нибудь малая часть этой тучи отделилась и пролилась над пожаром, но знаю, что я недостоин твоей милости». Так он мысленно, умом и сердцем стоял перед иконознамением в часовне. Когда же опять взглянул на запад, то увидел необычное явление: от неподвижной тучи, как от стога сена, отделилась малая часть огня и словно на крыльях облетела через город в сторону огня. Небо потемнело, пролился обильный дождь. Гонец встретил знатного хозяина словами: «Слава Богу, барин! Дождь залил пожар, только на одну десятину огонь не достиг леса». Услышав это, человек тот пал на землю, залитую дождем и со слезами радости стал воссылать благодарение Богу, Пречистой Матери, о скорой и своевременной помощи. Видите как? Такой же скорой и нечаянной помощи удостоился человеку, у которого сильно болела нога, покрытая язвами. Она была так, как толстое бревно, темно-багрового цвета, и врачи не могли даже дать малого облегчения, и сколько ни применял различные средства, болезнь еще более усилилась. Единственным спасением была назначена вот ампутация. И человек решил обратиться именно тоже вот к иконе Пресвятой Богородицы, умолить Матерь Божию в беде. Пришел в часовню, пал перед иконой, с умилением молился, и после чего с благоговением приложился и возвратился домой в надежде на заступничество. И вот встретил при возвращении знакомую женщину, она рассказала о человеке, который может его вылечить. Болящий удивился, почему потому что эта женщина и прежде знала его, но только теперь дала совет. И действительно, он нашел человека, который помог ему сам простыми средствами. И спустя 8 дней больная нога стала совершенно здоровой, не осталось ни одной язвы. Понял он, что встреча с женщиной была проявлением милости Божией по просьбе пренепорочной деве. Придя в часовню, сольнославил Бога и его Пречистую Матерь, воспевая благодарственные молитвы перед иконой знамения. То есть вот такие вот чудеса, такие вот молитвы растроганной человеческой души в бедах, в скорбях, в разных болезнях, вот Матерь Божия слышит и исполняет молитвы. И сейчас тоже ведь мы слышим, вот, как исполняются наши молитвы. Надо только стремиться к покаянию, вот, к чистоте души. Чистоте души.
Ну да, надо вот от страстей-то все-таки избавляться.
Да.
Все-таки самому избавляться, стремиться к избавлению. Да. То есть дать какой-то себе обет, я не знаю, там, да. Зарок, да?
Да, вот как-то пришлось недавно с почившим человеком общаться. Врач, травматолог, он такой интересный человек. Он, представляете, рассказывал тоже, как он... тоже просил на короткое время, чтобы остановился дождь, и Господь слышал его молитву. Но человек этот отличался необыкновенной высокой нравственностью. Врач и ему говорит, можно было позвонить в любое время дня и ночи, ночи даже он откликнется. И жена рассказывала, что когда он заболел, его лечили в больнице, он даже был в реанимации.
Он сам вот врач, да, этот, да, травматолог?
Да, травматолог, он был в реанимации. И потом пришел в себя и спросил жену, ну что, кого мне надо сейчас лечить? А ему сказали, а жена ответила, нет, тебе теперь самому надо подлечиться. Конечно, все молитвы наши слышатся, но вот надо стремиться все-таки вот к какой-то вот такой жизни примерно, что ли, вот, к чистой нравственной жизни. Тогда и помощь, конечно, бывает, и молитвы наши исполняются во благо. То есть, как вот вы, Валентина Федоровна, сказали, что бороться со страстями своими, с привязанностями, с привычками своими вот земными.
Да, да, нужно вот все-таки как бы идти навстречу Богу, навстречу Божьей Матери. То есть, как бы молясь, нужно верить в то, что это все свершится, да. Что страсть уйдет, но нужно все-таки свои какие-то вот шаги такие, да,
да,
принимать, предпринимать.
А в жизни ведь все очень много такого назидательного, интересного, вот общения с людьми. Вот как-то я с одним человеком тоже разговаривал, он таджик, он, значит, пекарем трудится. Интересно вот слово «пекарь». Угу. Я спросил, а как ваше имя? А он мне говорит, а имя он назвал по-своему. А я говорю, что означает твое имя? А он говорит, хозяин. И вот хозяин это, значит... печет хлеб хозяинка, хозяюшка печет хлеб. То есть вот так вот. Он рассказал немножко о своем народе. Вот нам надо и тоже как-то стремиться к тому, чтобы, ну, с интересом и Господу молиться, и Матерь Божию не забывать, и в то же время с людьми общаться тоже. Посмотрел на него, я говорю, вы больше как-то на русского похожи, но с акцентом разговаривает. А он мне говорит, вы знаете, таджики, говорит, раньше были похожи на русских, и, говорит, даже глаза у них были голубые, но это было так давно, это было очень давно. У меня мысль возникла, что голубые глаза, видимо, в глазах как-то тоже отражается вот небо, вот, отражается небо. А у нас вот часто отражается именно земное вот такое вот, привязанности вот наши земные, и в глазах-то у нас уже, видите, совсем не то отражается. Ну и в результате мы вот подвержены вот этим всем страстям, этому винопитию, который повреждает нас, вообще вот образ Божий все это повреждается. Ну вот слава Господу, что Господь нас не оставляет, и Царица Небес нас милует, даже вот не погнушалась оказаться вот своей иконой, даже не погнушалась оказаться в корчме, даже туда вернулась. То есть Матерь Божия все делает для того, чтобы как-то мы исправились.
Даже вот со дна человека,
да,
да,
со дна
понимает,
самого,
да, самого
со
дна. Дна. Вот казалось бы, что это давиться? Она уже на дне,
да,
своей жизни, да?
Да,
и
да,
что ей может помочь? А вот,
да,
может помочь,
может
если
помочь,
только
конечно,
стремиться, да, к жизни хорошей, чистой.
Да. То есть и нам тоже не надо гнушаться таковых людей. То есть грех нам надо возненавидеть, грех, вот винопитие,
человека,
а человека
любить
все равно как-то надо проявить как-то любовь.
Да, от любовь, Бога. Заботу, какое-то попечение.
Поинтересоваться.
То есть не оставить одного в своем грехе, да?
Не оставить одного. И это даже, знаете, вот так вот интересно, как-то вот шел тоже, и женщина сидит, она встретилась, знаете, в день празднования иконы, Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Она была в таком, после, видимо, вот чувствуется, что лицо все поражено вот этим недугом винопития. Оказывается, ну, я спросил ее про родителей, она говорит, что родители, как только она родилась, ее сразу же сдали в детский дом. Это в детском доме, там она, конечно, была накормлена, напоена, там все, но не была приучена, ну, как часто это бывает, к жизни. Не научилась никакой профессии, видимо, может быть.
Ну да.
И 11 лет она, представляете, жила на улице. Вот после, я говорю, так устала, она даже плакала, что она жила на улице. И удивительное дело, по сторонам с ней, значит, сидели литовец. Вот литовец.
Это где, на улице?
На улице, да, тоже в таком подвыпитии. Я им сказал, вообще-то, ну, надо не опускаться. Они сказали, что у них есть и квартиры, и все. Еще пока, ну, надо же как-то.
Ну и что, и литовец?
Литовец. А с другой стороны, казанский татарин. Вот такое вот чудо вообще удивительно в праздник вот Казанской иконы Пресвятой Богородицы. А литовец это как раз там с Польши же шло. Вот это вот нашествие, смутное время, помните?
Ну, по истории,
вот,
да.
По истории, да. А и казанский татарин тоже интересно. И она вот так вот пожаловалась. Это было для меня как вразумление, чтобы Господь побуждает нас интересоваться, а что это за человек такой здесь вот находится? И что вот он тут сидит, и что, какая у него история какая-то вот. Вот, и может быть даже где-то ободрить. Ну, я ей сказал просто, ну, потерпите еще немного. Все равно она уже, конечно, была и в пожилом возрасте. Там про Матерь Божию немножко сказал, про Казанскую. Ну, вот так вот, видите, интересно даже бывает. Давайте, может быть, вернемся еще вот к иконе,
вернемся, да?
К иконе именно вот этой вот. То есть явление ее произошло, корчемные иконы Пресвятой Богородицы, в Рязани, еще до революции.
Ну, потом уже ее определили в часовню.
В часовню, да. И вот до революционных событий 1917 года, спустя еще некоторое время, она находила в часовне преподобного Семена Столпника. Святыню часто по просьбе благочестивых рязанцев приносили в дома даже для молебнов.
Ну, так, по какой-то
раньше,
нужде, да.
Да, вот раньше люди. Такой был даже обычай.
Обычай
что,
был?
Да. Вот, и, значит, вот для семейных каких-то проблем. Она была украшена золотой ризой, потому что люди ведь не жалеют от всей души, от сердца, приносят потом в знак благодарности и любви. А в 20-е годы часовню закрыли, и во время изъятия церковных ценностей в пользу голодающих поволжья стали конфисковывать вот эти вот иконы, все.
Не столько иконы, батюшка, сколько вот,
да, вот ризы, вот
украшения,
эти украшения
этих икон и всяческую утварь из серебра и золота. Да.
И посмотрите, как интересно случилось. Вот в ходе этого изъятия для описи икон и ценностей храма были назначены комиссии из комсомольцев. Ее возглавил юноша Дмитрий, происходивший из благочестивой дворянской семьи Серебряковых. Тоже комсомолец, это оказывается, представляете, вот с благочестивой семьи, и, значит, дворянской даже, видите. Он увидел этот чудотворный образ, и указывая на икону Пречистой, он вспомнил вот этот вот как раз молодой человек, годы детства, мать, бабушку, которые водили его в часовню, указывая на икону, наставляли быть верным Богу, храните его заповеди, поучаться. И вот сердце юноши смягчилось. То есть он вспомнил своих родителей. То есть вот как это важно, родители.
Как это важно, воспитание с детства, да,
да,
все-таки веры.
То есть может быть какое-то и помутнение какое-то в юности происходит, возникает. Но тем не менее все равно как-то Господь вот действует, все-таки воспоминания детства. Любовь, которая была проявлена, видите, и сердце его смягчилось, и он, оставив свое прежнее намерение, решил спасти святыню даже. Святыню, и вот он что сделал? Он сказал, что хочет взять икону домой, чтобы неторопливо и аккуратно снять с нее драгоценную ризу. И при этом он заверил вот всех своих товарищей здесь, которые были в кавычках, что все детали его братства будут представлены в целости и сохранности. А для большей убедительности предложил сделать подробную опись всех украшений, бывших на иконе. На следующий день он действительно в соответствии с описью вернул и золотую ризу, драгоценные камни, а об иконе доложил, что рассыпалась от ветхости. Вот товарищи ничего не заподозрили. Ну и вот она, значит, тайно пребывала в семье Серебряковых, а после отъезда икона, святыня стала, ну, служанка их бывшая стала, вот, хранительницей. В конце 50-х годов служанка передала икону, она была передана, взяла икону благочестивого Христофья Васильевна Злобина, известный в Рязани зубной врач. Она была посвящена в тайну этой иконы. И вот после, перед образом всегда горела неугасимая лампада. И Софья Васильевна завещала, чтобы ее после смерти чудотворный образ был передан на хранение игумену Авелю Македонову. Это вот известный рязанский священник, хорошо знавший. Так что вот передана была в церковь. И с 1961 года, в дни празднования иконы, 9 знамения, 9-10 декабря, по благословению управляющих Рязанской кафедры архипастыря, святыня приносилась в Борисоглебский кафедральный собор, где в честь нее совершалось общегородское церковное торжество. Ну, потом ее и там реставрировали, и все вот эту икону еще. А в 1988 году, когда Свято-Иоанно-Богословский монастырь Рязанской епархии был возвращен в церкви, архимандрит Авель Македонов назначен наместника, икону перенесли в обитель, она стала одной из главных святынь. Вот. И в настоящее время вот эта икона, украшенная ризой золотого шитья, постоянно находится в Богословском соборе монастыря на престоле. Каждое воскресенье после Божественной литургии она выносится из алтаря, полагается на алой посреди храма, где перед ней служится молебен с водосвящением. Список с Рязанской святыни пребывает в другом храме Рязани.
Вот видите, какая история у этой иконы, сколько людей задействовано в спасении, да, этой иконы, да, чтобы она не была утеряна, да?
Да.
Вот смотрите, как сохраняли веру, да, наши русские люди в те сложные, трудные годы.
Да, и вот,
безверья.
И обычно, значит, просят, молят Царицу Небесную избавить их самих, родных, от недуга пьянства, от наркомании, страсти блуда, то есть вот страсти вот этой безнравственной вот этой вот жизни, которая насаждается вот как вот самыми разными средствами, чтобы образ Божий потерялся. И Царица Небесная вот кротко взирает на молящихся и принимает под свой материнский кров каждого, и молит Сына Своего, и Бога нашего, спасения душ наших. Вот такая вот икона.
Очень интересная икона с такой очень интересной историей, да? Mm-hmm. Но все-таки она ведь дошла до нас, да?
Да.
Это чудотворная икона.
Дошла, видите, как люди хранят.
Дошла до нас, да.
Видите, что икона сама по себе, она может тронуть сердце человеческое. От иконы, она ведь освящена, и чудеса происходят, и благодать вот эта исходит, которая касается сердца человеческого, и умиляется, и изменяется.
Но перед любой иконой Божьей Матери мы ведь молимся Божьей Матери, правда?
Да.
Вот этому образу Божьей Матери.
Вот икона тут, вот, да. То есть молитва очень такая хорошая тоже. Давайте мы ее прочитаем. «О Пресвятая Владычица, Богородица, Небесного Царя Мати, Богоизбранная Траковица, надежных, ненадежных надеяния, больных исцелений, сирных, сирых предстательница, скорбящим утешение и радость, обидимых покровительница, и всем в бедах и напастях, сущим скорое поможение и заступление. Помози, о Мати Божия, и нам, грешным, в скорби нашей, возвесели радостью сердца людей Твоих, управи в мире и тишине жизнь нашу, и не дашь в отчаяние впасти. Ты едина еси, паче всех святых и паче всех горних умом, предстательница наша к Богу, яко все благаго Царя, благая Мати, тем же мы, грешные, на пречистый Твой образ, знамение взирающе умиленно, преклоняем колено и благоговейно лобызающе молим Тебя, благосердная Мати, не отрини смиренного моления нашего, яви нам знамение милости Твоя. Никто же, Бог, Тебе, прибегая с упованием, исходит от Тебя посрамлен, но просит благодати и приемлет дар к полезному прошению, прославляя Сына Твоего и Бога, и Тебе с Ним во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, это были беседы о вечном, и сегодня в них принял участие протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Мы говорили об образе Пресвятой Богородицы, которая называется так: «Знамение корчемное». А корчемная она была, поскольку обретена и была там, и оказалась вновь там, несмотря на то, что ее выносили, да. Она снова там оказалась.
В питейном заведении.
И перед ней молятся те, кто в такой пребывает в страсти винопития, в страсти наркомании и других таких вот грехов. По-прежнему это старая икона, обретенная в XIX веке, она по-прежнему находится в Рязанском храме в монастыре. Спасибо вам большое, отец
Слава
Георгий,
Божию.
За эту беседу.
Слава
что ж,
Божию.
До новых встреч, батюшка.